находимся в Уральском федеральном университете, в музее редкой книги. Я попросила заведующую музеем Ольгу Михайловну Кадачигову рассказать о том, какие книги в библиотеке редких книг есть, посвященные войне 812 года, и книги, связанные вот с этим временем так или иначе.
Действительно, у нас находится довольно много книг, это целая подборка, относящаяся именно ко времени издания к войне 12-го года. Таких книг довольно много, их больше сотни на самом деле, и они отражают вот весь спектр и тематики, и типов, наверное, изданий, которые были предприняты в то время. Их много, действительно, по тематике разнообразных, это и первые и попытки создать историю войны. Это будущие историки войны вот принимают первые опыты по горячим следам создать то, что для потомков служило бы памятью и источником того, что происходило в это время. Это и живые свидетельства людей, не связанных с войной. Это очень такие откровенные, иногда наивные, очень искренние размышления или просто трогательные рассказы о том, что с ними было, их судьбы, их вот живые непосредственные впечатления от встречи с неприятелем или, наоборот, с русской армией, или с крестьянами, или с горожанами. То есть это вот такой действительно живые голоса войны. Это издание, предпринятые, начиная с 1812 года, ну и первая четверть, строго говоря, 19 века. Здесь, конечно, имена очень знаменитых литераторов и историков, которые нам всем знакомы и известны. Это и Державин, это и Батюшков, одна из русских первых поэтесс Анна Бунина, это, безусловно, Василий Андреевич Жуковский. И целая, я даже не могу сказать, плеяда, поколение, целая какая-то огромная армия поэтов, имена которых ничего не говорят не только сегодняшнему вот рядовому читателю, но я думаю, что и не все исследователи натыкались когда-нибудь, наталкивались когда-нибудь в своих исследованиях на эти имена. Александр Грузенцов, там, может быть, более-менее известен, Петр Милонов, Марин, Кугушев и так далее. Целый-целый вот длинный-длинный список имен, которые тоже передают свои впечатления о войне, кто в стихах, кто в песнях и романсах, кто вот в разных других формах.
Ну, это как Великую Отечественную войну, кого мы называли фронтовыми поэтами.
Совершенно точно, да. Это точно так же, как в более близкую к нам по времени Великую Отечественную войну происходил взрыв вот лирики, да, поэтических, таких сиюминутных, очень быстрых впечатлений. Точно так же и тогда. Это правильно, большое видится на расстоянии. Война и мир появятся совсем не скоро, да, а вот те впечатления мгновенные, быстрые, непосредственные, это, конечно, военная лирика, лирика военных лет.
А мы можем сейчас что-то почитать и какие-то книги посмотреть, полистать?
Обязательно. Мы обязательно это сделаем. Вот мы находимся сейчас в музее книги, где готовится к открытию выставка, посвященная изданиям войны 12-го года. И если посмотреть на витринки, то можно увидеть и книги, посвященные, скажем, лично Александру Первому, русскому главному герою, да, войны 12-го года, и Наполеону, как первым лицам войны. Это и книги, посвященные великим русским полководцам Кутузову, Багратиону, Платову, Милорадовичу, там, Кульневу и другим героям войны. Это сочинение Дениса Давыдова, которое чуть-чуть позже появится, уже в 20-е годы. Это его книга «Опыт партизанских действий», первое сочинение такое серьезное о партизанском способе ведения войны. И это, конечно, огромное количество стихов. Вот эти стихи рассыпаны и по журналам того времени, выпускались авторами маленькими книжечками, маленькими сборничками. И самое интересное, что можно прочитать, если интересуешься лирикой тех лект, это, безусловно, потрясающий вот по степени интересности этой темы, вернее, раскрытие полноты этой темы. Это собрание стихотворений, посвященных незабвенному 1812 году. Это сборник, который предпринял Василий Андреевич Жуковский, собрав всю эту лирику военную вот в два томика. И его читать, конечно, безумно интересно, потому что там тоже имена знаменитых и великих, а рядом никому ничего не говорящие имена местных так называемых поэтов, то ли из Белгорода, то ли из Харькова, то ли вообще неизвестно из каких мест, но все это очень интересно.
То есть он собирал, наверное, в периодике?
Главным образом в периодике, но некоторые поэты издавали свои книжечки тоненькими именно книжечками, сборничками, издавали на свой счет, скорее всего. И вот Василий Андреевич предпринял это издание такое серьезное.
Да, вот
Например, в нашем собрании есть, наверное, самое лучшее или самое первое в литературном смысле, в лучшем таком литературном смысле сочинение, как раз Василия Андреевича Жуковского. Это «Певец восстания русских воинов». Ну, все знают, что Жуковский – это поэт тишайший, это самый мирный человек среди русских поэтов, да? И вот он отправляется в ополчение, когда началась гроза 12-го года, и его большая такая поэма «Певец восстания русских воинов» стало главным событием литературным в начале военных действий. Певец, который находится среди войска, действительно поднимает, главным образом поднимает чаши, поднимает тосты во здравие русской армии, во здравие русского мужества, во славу русского народа, за будущую победу русского народа, за славу русского царя и так далее. И поэма эта была так хороша непосредственно и так как-то оригинально и близка не только сражающимся на полях, но и мирным жителям, что поэма эта вызвала последователей очень многих. И вот в нашей витринке можно увидеть и вот эту поэму, ее издание 15-го года и многочисленные подражания ей. Вот, скажем, вот в витрине «Певец восстания русских воинов» Жуковского, а дальше с похожим названием «Певец среди русских воинов», возвращающихся уже в свое отечество и так далее. Вот таких певцов довольно много. Но можно было бы, наверное, взять журнал, прям журнал 12-го года, возьмем сейчас этот журнал «Сын Отечества» и посмотрим, что же там, из чего состоит его содержание. Вот перед нами «Сын Отечества» за 1812 год, часть первая.
Непривычный для нас, кстати, формат. Формат книжечки маленькой.
Да. Сейчас к другим журналам.
Да, да.
И в твердой обложке.
Да. И очень редко сопровождавшиеся картинками.
Причем светло-голубая бумага.
Ну, это бумага такая типичная для того периода. Бумага голубоватая, слегка сероватая. Немножко бывает желтоватый вариант. Но это вот такая типичная бумага. Одно из сочинений, которое в начале прямо этого номера в «Сыне Отечества» помещено, это «Солдатская песня». Написана она Иваном Кованько. Прямо вот буквально 15 сентября 1812 года. Так и называется «Солдатская песня». И такой песенный удалой ритм, да, сразу чувствуется в этом стихотворении. «Хоть Москва в руках французов, это право не беда. Наш фельдмаршал князь Кутузов их на смерть спустил туда. Вспомним, братцы, что поляки встарь бывали также в ней, но не жирные кулебяки, ели кошек и мышей. Свету целому известно, как платили мы долги, и теперь получат честно за Москву платеж враги. Побывать в столице – слава, но умеем мы отмщать. Знает крепко то Варшава, и Париж то будет знать». Вот в этом номере, в этих номерах, вернее, этого журнала, они сплетены в одну книжку, печатались, что для нас, для нашего отдела редкой книги очень близко, потому что у нас лицейская библиотека. Вот в этом журнале напечатано несколько статей лицейских профессоров, пушкинских профессоров, любимых, известных. Это статьи Александра Петровича Куницына и Ивана Кузьмича Кайданова. Вот статья Куницына «Послание к русским» начинается так. «Досель мы были удалены от кровавого зрелища войны. Глаз брани не поражал нашего слуха, и звук оружия не достигал мирных жилищ обитателей России. Один только гром побед раздавался в пределах наших. Прежде были мы окружены дружественными народами, которые под эгидой русского царства наслаждаясь тишиною и отделяли нас от западных варваров». Ну и так далее. А вот теперь, пишет дальше Куницын, «теперь, когда враг входит в наши пределы, на вас, сыны Севера, на вас, великодушные русы, на теперь смотрит вся Европа, и теперь Россия должна отстоять благополучие не только своей страны, но и всей Европы».
Какой все-таки разный уровень образования? Вот я смотрю, что к этой статье эпиграф на латыни,
да,
без всякого перевода дается,
да,
подразумевая, что читатель прекрасно знает. Видно,
да,
что из Тита Ливия, это единственное, что я поняла из этой фразы.
Совершенно верно.
Вот, но любой читатель, видимо, грамотный мог с хорошим образованием.
Конечно, конечно. А вот на предыдущей страничке от издателя поправка помещена. В басне «Волк на псарне», которая во второй, в предыдущей книжке не печатана, но были сделаны следующие опечатки. То есть мы понимаем, что несколькими страницами раньше как раз и помещалась эта басня Крылова «Волк на псарне». Здесь же печатались и другие сочинения. Например, вот она как раз «Волк на псарне». «Если волк ночью думает залезть в овчарню, попал на псарню», ну и так далее. Очень известное сочинение, да, известное всем детям, басня Крылова. Здесь же была напечатана «Ворона и курица» крыловская. И здесь же печатаются стихи, ну, несколько другого толка. Стихи, например, посвященные кончине генерала Багратиона.
Здесь помещена еще и статья другого лицейского профессора Ивана Кайданова. Она вообще очень интересна как сочинение историческое, потому что называется «Освобождение Швеции от тиранства Христиана II, короля датского». То есть она рассказывает о далекой истории этих скандинавских стран. Но самое интересное, что в конце концов проводится параллель между теми событиями вот, скандинавской истории и сегодняшним российским днем. И в конце, когда она пишет, заканчивая эту историю, когда речь идет о воцарении благородного Густава Вазы, он обращается, автор обращается к читателям: «Мужественные благородные руссы, если шведы, народ слабый в сравнении с вами, попрал датского деспота, то можно ли сомневаться, что ваше мужество, терпение и примерная любовь к Отечеству сокрушат силы всемирного тирана, дерзнувшего простереть свой меч и на вас? Небо избрало вас орудием для наказания вероломного нарушителя договоров и оскорбителя священнейших прав природы и человечества. Европа в радости и уповании взирает на ваши подвиги. Так, доблестная ваша мышца поразит его, он погибнет, и одно только имя его изображено будет кровавыми буквами в летописях мира». Это написано 23 ноября 1812 года в Царском селе. Много стихов можно обнаружить в сборниках этого периода, но еще раз повторю, что они самые разные. Многие из них не подписаны никакими именами, некоторые именами, которые нам ничего не говорит. Например, 11 сентября в Красной Пахре Николай Ильин сочинил солдатскую песню: «Ночь темна была и не месячна, рать скучна была и не радошна. Все солдатушки призадумались, призадумавшись, горько всплакали. Великое чудо совершилось, у солдат слезы градом сыпались. Не люта змея кровожадная грудь сосала их богатырскую, что тоска грызла ретивы сердца молодецкие».
Это в духе Лермонтова, да?
Ну, оно действительно такая народная песня, солдатская песня. Да, конечно, напоминает, безусловно, песню. Здесь же, в этом журнале, всегда очень интересно такой раздел под названием «Смесь». Правда, недоброжелательный Вигель в своих воспоминаниях писал, что когда издатели этого журнала собирались вместе в редакции, то они как раз и сочиняли сами эту смесь и напридумывали разных анекдотов, которые так и помещались кое-когда под названием «Анекдоты». И придумано было издателями, например, такая история, когда французы в одной из деревень, отчаявшись найти хоть какое-то себе пропитание, ворвались в избушку, в которой жила одна несчастная бедная старуха, стали требовать у нее какой-нибудь еды. А у старухи не было не только еды, вообще ничего не было, кроме козы. Она про эту козу им и сказала. Но французы слово «коза» немедленно напомнило им казаков, и они быстренько умчались из этого дома. То есть вот таких историй здесь очень много. Но есть и истории, которые действительно рассказывают о благородстве русских воинов, русских солдат, русских генералов. Здесь же в смеси печатаются, например, рассуждения о том, насколько сильны не только русские воины, они не одиноки в этом мире, несмотря на то, что Наполеон победил всю Европу. В Испании, которая гораздо меньше России численностью, площадью, в Испании продолжают мужественно сражаться испанцы против наполеоновского завоевания, и Россия вот есть на кого опереться, хотя бы идеологически, хотя бы духовно.
Так, а сейчас вот мы смотрим, листаем с вами собрание стихотворений, относящихся к незабвенному 12-му году. Это то, вот, о чем вы говорили, сборник стихотворений, антология поэзии 812 года.
Да,
собранное Жуковским. Вот сейчас, может быть, просто что-нибудь, на что взгляд упадет, какое-нибудь недлинное стихотворение, неизвестное.
На самом деле открывается безумно длинным стихотворением Державина, которое называется «Гимн лиро-эпический на прогнание французов от Отечества в 1812 году во славу всемогущего Бога, великого государя, верного народа, мудрого вождя и храброго воинства российского», посвящает это все Державин. «Благословен Господь наш Бог на брань десницы ополчивой и под стопы нам поклонивой врагов надменных дерзкий рок». Это сложно читаемое стихотворение, которое напоминает нам литературу XVIII века, но в нем действительно это очень пестрый сборник, антология включает сочинения самых разных авторов, и слог их меняется, и тон меняется. И вот, например, одно из стихотворений Александра Прожина, некого поэта из Харькова, начинается, ну, совершенно лирически, к друзьям обращено это стихотворение. «Ах, можно ли забыть год, россом незабвенный, когда в погибельном раздоре были все, когда сражались мы за кровь родной, бесценный? И враг с надменностью свирепствовал везде. Ах, можно ли забыть? Нет, сердце представляет тирана, воинов упоенных в крови, хищение ко вражде которых вспламеняет, которых обращен путь на земли. Еще вот я уже говорила о том, что масса певцов, да, появилась разного рода. Вот, например, в подражании Жуковскому, который тоже помещен в этом же томике этого собрания стихотворений. Вот, например, помещено одно еще не такое вполне подражательное сочинение, которое называется «Певец среди московских граждан 11 октября 1813 года. Настал день славы, торжества». Москвы освобождение. Пойдем во храмы божества исполнить умиление. Пойдем, сограждане, и там, в составе красной лики, возжжем сердечный фимиан, дань должную владыке.
Это опять же тоже песня, это, да?
Да.
Соотечественникам, да, уже по прогнанию злодеев из земли русской.
Да. Вот посмотрите, как называют в этом сочинении, в этой песне, как именуются, как сколько определений одно другого ужаснее, да, даются Наполеону.
Самозванец злой, нечестивый враг, бич невинности, враг спокойствия. Не мечи точил, не кинжал острил, чтобы напасть на Русь тучей грозную. Ветром буйным и порывистым развратил сердца, соблазнил умы многочисленных европейских стран.
Да. Ну вот и еще более такое веселое, уже совершенно шутливое,
сатирическое такое,
вполне, да. «Исповедь Наполеона французам». Это русский перевод хвастливых наполеоновых бюллетеней или военных известий. «Я винюсь и признаюсь, что полки все растерял, и что в торопях я мчуся, что в просак сам не попал. Растерял я пушки, войски, нет и конницы со мной, но поверьте, что геройски я поход окончил мой». Ну и кончается все это, когда он вернулся во Францию, последний куплет этого сочинения. «Ничего, хотя с собою к вам, друзья, я не принес, прав я. Надо мною русский подшутил мороз». Еще одно шутливое стихотворение на побег Наполеона Карловича из земли русской. «Чтоб Бонапарте вскупеть шайку, возьму нестройную балалайку, в разладе брякну по струнам, чтоб стало тошно шалунам, когда Москву не златую, всех русских матушку родную мечом ограби огнем, и все поставя в ней вверх дном, лишася хлеба и бутылок, вернули нехотя затылок». Ну вот еще был такой самодельный поэт князь Кугушев, который очень трогательные, забавные стишки сочинял. Вот это стихотворение, которое Жуковский включил в этот сборник, оно помещалось уже автором в отдельном сборничке под названием «Праздное время инвалида» князь Кугушев. Он написал прямо на титульном листе, сочинил четверостишие, в котором объяснял, что он инвалид, и поэтому в войне принимать участие уже не мог. Он инвалид предыдущих русских войн. Ну и вот Цидулка к соседу.
Записка,
письмо, да, записочка, писулька. К соседу по получению известия о совершенном изгнании врагов из России. Хвала да будет Богу за милость к нам премногу. Пресекся общий стон, разбит Наполеон. Врагов мы истребили, побрали и побили. Порадуйся со мной. Все пушки до одной почти у нас остались. Враги хоть и спасались в ущельях и в лесах, но и последних прах. Их свеян за границу. Прочтя сию былицу, порадуйся, сосед. Девица русским свет, народы все ликуют. Победы торжествуют, судьбу благодаря и нашего царя.
Вот я, если можно, спрошу про книгу, которая меня лично интересует, которую я ищу. Вдруг она у вас есть. Я знаю, что сейчас ее переиздали, именно дореволюционное издание. Называется «Воспоминания старушки в 1812 году». Они собраны якобы как воспоминания княгини Новосильцевой. На самом деле там нету. Объединяется несколько.
Нету, к сожалению.
Угу. Так, а чьи мемуары можно здесь у вас полистать, почитать? Именно вот как мемуарная литература. Ее же тогда было совсем немного, но что-то
ее
было.
Ее было немного, да. И это время, когда мемуары еще, в общем, было рановато
зарождался
писать.
Зарождался.
Да, когда только появлялся вот такой блок, комплекс мемуаров, относящихся к войне 12-го года. Наверное, можно рассказать вот о книге. Книга под названием «Русские и Наполеон Бонапарта». Это сочинение, которое связано прежде всего с именем военного губернатора Москвы, графа Федора Васильевича Рассопчина. Это сочинение Александра Яковлевича Булгакова, близкого к Рассопчину чиновника, который помогал ему как раз в это время. И книга как раз и рассказывает о времени, главным образом относящемуся к, тому, к пожару Москвы. Самые страшные картины войны 12-го года связаны как раз вот с этим ключевым событием, кроме крупнейших сражений.
Книжка очень интересная, она сохранилась, я не знаю даже в каком количестве экземпляров, но известно, что она хранится в нескольких ведущих книжных собраниях нашей страны, есть и в частных коллекциях. И вот недавно журнал «Наше наследие» поместил рассказ об одном из экземпляров этой книги и снимок с этой книги, с их экземпляра. Он очень сильно от нашего отличается. Наш экземпляр очень яркий, очень доходчивый, он содержит раскрашенную от руки картинку, иллюстрацию, гравюру, раскрашенную, ну, наверное, скорее всего, мы так думаем, что это гуашь, но она очень ярко передает вот характер, ужас и страх, вот тревожная картинка войны, этого пожара, да, в собрании, в московском одном из частных собраний, собрании Венгеровых, она выглядит совсем по-другому. Там раскрашена и эта картинка, и титульный лист, и так далее. Булгаков пишет о том, что происходило в войне в Москве в это время, пытаясь оправдать графа Растопчина. И, в общем, попытка эта не здорово удалась, потому что Александр I все равно Растопчина сместил с его поста военного губернатора Москвы. Но, тем не менее, вот один из таких фактов, одна из попыток вот приступить к этому мемуарному жанру, да, в то время. Еще об одной очень забавной книжечке можно поговорить вот о какой. Книжка называется «Обстоятельное известие о чудесном спасении вдовы, генерала-майорши». На титульном листе стоят три буковки от полного имени, нет, Н, Ф, М. Надежда Федоровна Микулина. Это действительно вдова военного генерал-губернатора, которая ко времени вступления в Москву французов осталась одна, беспомощная, с тремя детьми. Дети болели, и больна была она сама, и поэтому она не смогла эвакуироваться из Москвы вовремя. И когда уже совсем ничего не оставалось ей делать, она не знала нигде взять лошадь, ни вообще никого у нее нет ни в помощи, ни подчинений. Слуги, какие были, разбежались. Один только остался из верных ей людей. Она отправилась к тому же Растопчину, и вот буквально, нельзя сказать, пала в ноги, но просила его о помощи, и он обещал ей дать и лошадь, и приютить ее в своем имении и так далее. Но французы опережали, к сожалению, вот добрые намерения Растопчина, и она осталась в Москве совсем одна. Она вернулась к себе в дом, приказала запереть все окна и двери, забилась в самый маленький кабинетец, как она пишет, и когда закрылись, тут-то они услышали, как в дом входят французы, ломая все, колотя во все двери, выворачивая шкафы, ящики и столы, в поисках вина, как она пишет, и водки, выворачивая все. Они не смели ни выглянуть из этого кабинетика, ни поднять головы, просто распростерлись на полу. Вот этот вот рассказ, он, конечно,
живой
абсолютно. Вот одно из немногих таких живых свидетельств, совершенно непосредственный рассказ. Вот бедная женщина, что называется, да, она хоть и дворянка, и вдова генеральша, но тем не менее она действительно в полном смысле бедная, потому что нет гроша за душой, какие-то 50 рублей, которые у нее были, она должна была потратить либо на лошадь, либо на еду, а еду уже никто не продает, ее взять негде, и негде взять этих лошадей, и нет слуги, который бы помог им перемещаться. А дочь больная так, что еле ей получит ноги. И вот ее приключения как раз составляют содержание этой книжки. Когда стемнело, и французы, напившись все-таки вина, где-то уснули, где могли, они тихонечко, буквально крадучись, выбрались из этого дома, вообще боясь дышать, и отправились из Москвы хоть куда-нибудь.
Пешком.
Пешком, пешком, потому что ничего не...
Беженцы.
Настоящие беженцы. Вот женщина с больными детьми и слуга, который, в общем, в прямом смысле не был ее крепостным человеком, но просто служил ей. Вот они отправились. Они собирались отправиться в Петербург, потому что там жила ее мать и ее брат. Братом Надежды Федоровны был очень известный в то время человек. Это религиозный мыслитель, философ, издатель, поэт. Иван Федорович Лобзин, человек известный на самом деле, близкий кругу Николая Ивановича Новикова, русского просветителя XVIII века, и связанный с князем Голицыным, который основателем библейского общества являлся. То есть это человек, известный в издательских кругах. В конце концов, со страшными приключениями, действительно страшными, когда от одних людей она ожидала помощи, а получала только какие-то коварные обманы, а другие неожиданно оказывали ей поддержку и помощь. Кто-то давал ей приют, кто-то ее накормил, кто-то дал немножко денег, там кто-то предоставил лошадей или карету и так далее. Вот она пишет о том, как она благодарна каждому, кто встретился на ее пути, и за каждого возносит молитву. И вот эта религиозная тема просто перебивает авантюрную составляющие этого произведения. То есть они идут на равные. Благодарность Богу, благодарение Господу. Вот такая же яркая тема, как и сами приключения.
Маленькая очень книжечка, как бы мы сейчас сказали, такого карманного формата, в твердой обложке. Значит, обстоятельные известия о чудесном спасении вдовы генерал-майорши Н.М. при нашествии на Москву французов. Издана в Санкт-Петербурге в морской типографии в 1812 году. Вот я просто наугад открываю, тоже вот бумага такая грубоватая, серо-голубая. И вот 35-я страница. «Чудно, мой любезный читатель, чудно похождение мое. На каждом шагу я зрела смерть перед собою, и каждый раз обретала нечаянное спасение, как ты то и впоследствии увидишь. Освободясь из осады, я тут только вздумала, что могу подвергнуться тем же бедам и в поле, могу попасться в руки таким же французам и на улицах. Но я видела их бегающих в некоторых домах, а по дороге никого, кроме нескольких своих, мы не встретили. Мне дан был отдых часа на полтора. Теперь начинается вторая часть моей повести или история моего странствования. Дом, из которого я бежала, находился на валу между Мясницкую и Покровкою. Василий вел меня глухими переулками, и все время на Спасской башне пробило 2 часа. Приближаясь к Троицкой заставе и готова, будучи выйти из ужасной для меня Москвы, я думала про себя. Девка моя меня оставила, чужой человек меня провожает. И встречаю бегущую девку, мне незнакомую, которая кинулась мне в ноги и стала кланяться и слезно просить, чтобы я спасла ее и взяла с собою. Несчастья людей сближают, и я, будучи сама без пристанища, не могла отказать ей в презрении. Она умножила мою свиту, и я странствовала уже сам шеста, то есть шестером. Пройдя еще немного, встретили мы мужика высокого росту, несущего на себе 2 узла, который также предложил нам свое сотоварищество, и также был принят в мою свиту, тем охотнее, что больная моя 15-летняя и рослая дочь, которая только начала обмогаться, то есть выздоравливать, да, и едва таскала ноги, которую мы то вели, то, сделав из рук наших носилки, несли на себе, выбиваясь из сил, делала такого товарища очень нужным. Казалось, он и готов был нам быть полезным, ибо при повороте в Сокольнике новый наш спутник, остановясь, сказал, чтобы мы подождали, что он сходит налево в лесок и посмотрит там своего товарища, который на лошади, и может нас подвести. Мы очень всему обрадовались, ибо дочь моя ослабевала, остановились отдохнуть и дождаться его возвращения. Но он возвратился с объявлением, что товарищ его, по-видимому, уехал, ибо он его не нашел. Отдохнув между тем несколько, мы пошли далее. При одном повороте, где Василий хотел нести нас налево, спутник наш сильно настоял, чтобы идти направо, в лес. И сколько Василий не спорил, что ему дорога эта весьма известна, названный наш товарищ уверял, что сим путем мы выкинем 5 верст из дороги. При сём их споре, и когда я, обольщаясь уверениями мужика о сокращении дороги, склонялась следовать за ним, дочь моя, изнемогшая совсем в силах, упала на землю и не могла ниже, то есть уже, встать на ноги. Я не знала, что мне делать. Москва еще была в виду, шум и стук еще слышен, зарево от пожаров в разных местах пылало, а идти мы не могли. Товарищ же наш немало не помогал нам нести или поднять больное, только понуждал нас грубым голосом: «Ну, тащите ее как-нибудь». Слезы катились из глаз моих, и Господь внял воплю матери. Мы увидели идущего человека с возом и обратились к нему с просьбой, чтобы посадил к себе на воз больную дочь мою. Сперва он отказал нам сурово, сказав: «Без вас тяжело», но сын мой побежал за ним, укланивал, умаливал и, наконец, склонил его. Мы положили больную на воз, а сами следовали пешком за нею. Новый наш товарищ поворотил точно налево, как говорил Василий, а старый стал отставать от нас. И когда мой Василий спросил его, что же он нас покидает, он отвечал: «Теперь я вам не товарищ», и поворотил в лес. Вот еще беда миновалась. То есть этим подразумевается, что, может, ограбить хотел, конечно, или обидеть каким-то образом. Да, Господь отвел. Очень, кстати, звучит современно, вот такие живые очень воспоминания. Интересно, она сама их писала или записывал кто-то ее устную речь?
Скорее всего, что записывал. Я недаром рассказывала о том, кем был ее брат. Вот современные исследователи как раз его перу и приписывают эту книгу. Если раньше считалось, что он просто издал эту книгу, то сегодня исследователи склоняются склоняются к тому, что эта книга записана с ее слов, со слов Надежды Федоровны, как раз с ее братом Лобзиным. Сначала этот рассказ был напечатан в журнале «Северная почта», а потом вот издан отдельной книгой. Издан был и тот, и другой вариант Лобзиным. И действительно, видимо, ему принадлежит авторство этой книжечки.
Это очень интересно, как читается, очень легко.
Она очень легко читается, несмотря на то, что вроде там довольно большая история содержится, она небольшая по объему и читается действительно очень легко.
То есть никаких лишних подробностей, абсолютно, лишних отступлений, да, очень лаконично, да, хорошо.
И очень динамично, да, и очень хорошо передается настроение, ощущение опасности. Угу. То есть, да, это какой-то небесталантливый человек писал.
А может быть, что-то есть и на французском языке, посвященное вот этим событиям, может быть, изданное в это время, но во Франции.
Да, есть такие вещи, которые напечатаны на французском языке и на немецком языке, но эти издания мы не включаем в выставку, поэтому вот сейчас их прочитать трудно, увидеть, вернее, здесь невозможно. Но такие сочинения тоже есть, они рассказывают и о Наполеоне, с одной стороны, конечно, о его гении, прежде всего, если это французские издания, о его, безусловно, позитивной политике. А вот, правда, есть одно издание, которое действительно позитивно Наполеона раскрывает. Это сочинение, которое рассказывает о кодексе Наполеона. Кодекс Наполеона, принятый в 1804 году, основной юридический документ, который был им создан, собственно, документ, по которому до сих пор живет Франция, это действительно великое событие в истории права, международного права и государственного права, вероятно. Действительно, это такое интересное событие русскому читателю. Книга издана на французском языке в Петербурге, то есть это тем более интересно.
Но после войны или до войны?
До войны? До войны. До войны. Поэтому, когда еще позитивно было отношение к Наполеону.
А это не из лицейской библиотеки, вот эти книги?
Это практически все, вообще практически все книги, о которых мы вот сегодня говорили, которые мы здесь видели, это все книги из лицейской библиотеки. Пушкин недаром же писал, да, о том, что как много значила война в это время. Не случайно лицейские профессора печатались в этих журналах. В лицее приобреталась практически вся литература, я думаю, выходящая в это время, потому что библиотеку-то формировали те же Кайданов, Куницын, Малиновский, да, директора и профессора лицея. И журналы выписывались, те главные журналы, в которых как раз и отражались события войны, это и «Вестник Европы», и «Сын Отечества», вот, которые мы видели. Тема войны 12-го года в лицейской библиотеке, она представлена вообще во всей полноте. Не только вот эти издания этого периода, но и издания 1912 года, когда столетний юбилей этого события справлялся. Эти издания тоже очень широко в лицейской библиотеке представлены.
Ольга Михайловна, я поняла, что эта выставка в Музее редкой книги, посвященная 200-летию войны 1812 года, у вас вот-вот откроется. Вот когда она точно откроется, и кто может на нее попасть, и каким образом?
Выставка откроется, видимо, к 15 сентября, к главной дате войны 1812 года. Попасть на эту выставку может любой желающий. Нужно только созвониться с нами по телефону 350-75-65 и сказать, что вы хотите попасть на экскурсию. И мы вам проведем.
Спасибо, Ольга Михайловна. До следующих встреч в эфире.